Письма к самому себе. О пути, дыхании и времени. Часть первая. Бытие. Глава пятая. О тайнах леса. Ваше мнение о лесе. Кратко.
Лес — это... Я всегда... Я его боюсь. И люблю.
Аркадий Борис Стругацкий. Улитка на склоне. Привет. К какому тебе, себе я сейчас обращаюсь? Не знаю, может быть, к десятилетнему, может быть, к 20, может быть, к 30. Ведь с того самого случая на краю ванны, когда ты вдруг осознал всю несовместимость ограниченности себя с безграничностью мира, ты регулярно оказывался там же, в этом таинственном месте, на краю бытия. Помнишь, как начинается божественная во всех отношениях комедия Данте Алигьери? Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Я думаю, что ты можешь присоединиться к этим словам практически на любом этапе своей жизни. Не только в ее половине, но и в четвертине или в восьмушке. Тем более, что никогда ведь неизвестно, где именно у нее окажется четвертина и половина. Более того, я могу задать тебе нелицеприятный вопрос. А разве ты только после половины или четвертины жизни очутился в этом лесу? А до этого ты где прохлаждался? Пасся в небесных лугах? Резвился в лазурных полях? В березовых рощах сок пил? Нет, ты родился в сумрачном лесу. В лесу, о котором не имеешь ни малейшего понятия, и в котором не существует никаких протаренных дорог. Когда две клетки, папина и мамина, встретились и соединились, в этот момент произошел твой персональный большой взрыв, и ты очутился в лесу. Тебя сбросили в лес с парашютом, как диверсанта, однако при падении ты, похоже, ударился головой об землю, потерял память, и теперь у тебя кружится голова и слегка подташнивает от этой жизни и от этого мира, от этого леса. Но самое главное, что ты ни черта не помнишь и не понимаешь, кто ты такой, как здесь оказался, и почему за тобой волочится этот чертов парашют. Ты как Кандид, герой «Улитки на склоне» братьев Стругацких, все время пытаешься что-то вспомнить или понять, но тебе никак это не удается, потому что для понимания нужна ясная голова, а именно ее-то у тебя и нет. Точнее, сама голова, конечно, есть, но ясности в ней никакой. Хорошо бы уйти прямо сейчас, ни с кем не разговаривая, никого не упрашивая. Но так можно сделать только с ясной головой, не сейчас. А хорошо бы решить раз и навсегда. Как только я проснусь с ясной головой, я тотчас же встаю, выхожу на улицу, иду в лес. И никому не даю заговорить со мной. Это очень важно, никому не дать заговорить с собой, заговорить себя, занудить голову. Особенно вот эти места над глазами. До звона в ушах, до тошноты, до мути в мозгу и в костях. Здесь и далее цитаты из романа Аркадия и Бориса Стругацких «Улитка на склоне». И вот ты очутился на поляне. Пришел в себя от обморока, потряс онемевшей головой, отстегнул парашют, и к тебе на поляну выходит... Кто? Аборигены, вот кто. Встречают тебя хлебом, солью, перцем, хреном редькой и говорят: «Добро пожаловать, дорогой наш человек. Сейчас мы объясним тебе, что это за мир и как в нем надо жить». Но кто же эти таинственные аборигены? Ну, сами они утверждают, что приходятся тебе родителями, и что это именно они тебя сюда сбросили, в этот мир, в этот лес. Но стоит ли верить им на слово? Действительно ли они аборигены, и действительно ли именно они сбросили тебя из брюха своего самолета? Через несколько лет, чуть придя в себя и пообжившись в лесу, тебя посетит страшная догадка. Да, брюхо у родителей, конечно, не отнять. Брюхо имеется. И именно из него ты и выпал. Однако в том, что сами они, аборигены, являются причиной твоего существования, ты начинаешь все больше и больше сомневаться. Ибо узнаешь, что и они спустились сюда также с парашютом, только чуть раньше. И они также ударились головой, и также ничегошеньки не помнят, и ничегошеньки не знают про мир, где они очутились. И уж точно они не являются причиной твоего появления. Они всего лишь звенья в одной цепи жизни. И эти люди учат тебе жить. Эти люди запрещают тебе ковырять носу. Я не могу сейчас сказать, что это был за роковой момент, в который ты понял, что сбросили тебя сюда вовсе не родители, а сбросило тебя нечто, о чем ты понятия не имеешь, о чем ты напрочь забыл, ударившись головой об эту планету. Это нечто, сбросившее тебя, то же самое, что сбрасывает миллиарды других диверсантов. И в зависимости от духовной ориентации, диверсанты называют это либо Богом, либо природой. Она, видите ли, природах, это природа, рожает нас и рожает, одного за другим, нескончаемым десантом сбрасывая нас сюда, с одной лишь ей понятными диверсионными задачами. Но что такое эта природа? Вот этот весь окружающий нас мир, что это такое? Кто-нибудь может ответить? Если ты честен с собой, ты будешь вынужден признать, что ответа у тебя нет. И никакого, вообще никакого способа получить его у тебя тоже нет. Однако всю твою жизнь тебе очень хотелось его получить. Ибо незнание вызывало большое беспокойство, головокружение, тошноту. Да что там скрывать? Дичайший ужас. Ужас перед нескончаемым лесом и твоим одиночеством в нем. Когда ты прочитал «Улитку» первый раз? Лет в 14? Тогда ты ничего не понял в ней. Но некоторые мысли братьев все же глубоко отозвались, засвербили в твоих кишках и заныли в костях. Вокруг шевелился лес. Трепетал и корчился. Менял окраску, переливаясь и вспыхивая, обманывая зрение, наплывая и отступая. Издевался, пугал и глумился. Лес. И он весь был необычен. И его нельзя было описать. И от него мутило. И самым невообразимым в этих зарослях были люди. Они делали вид, что не замечают леса, что в лесу они как дома, что лес уже принадлежит им. Наверное, они даже не делали вид, они действительно думали так, а лес беззвучно висел над ними, смеясь и ловко притворяясь знакомым и покорным, и простым, пока до поры до времени. Да, глядя на окружающих тебя людей, ты уже тогда замечал эту их странность. Они делали вид, что не замечают леса, что в лесу они как дома, что лес уже принадлежит им, Но также, неизбежно сравнивая себя с ними, ты задавался вопросом: «Но почему же я-то не такой, как они? Почему я никак не могу примириться с этой издевательской таинственностью леса? Почему они все живут себе и живут, как ни в чем не бывало, а я испытываю всеохватывающий ужас от тайны леса?» И стремясь избавиться от ужаса, задавая вопросы о том, что же это за лес такой, ты постоянно хватался за готовые ответы. И в таких ответах никогда не было недостатка, ибо после аборигенов к тебе много раз стучались вежливые люди и вежливо спрашивали: «Здравствуйте, а вы читали Библию?» «Нет». «А Бхагавадгиту?» «А Капитал Маркса?» «А теорию всего Хокинга?» «Знаете ли вы, что это за лес, где мы все очутились?» «А вот мы вам сейчас и расскажем. В наших книгах все про это сказано. Вы же не можете не верить написанному в книгах». А за книжниками в очередь к тебе вставали и другие. И некоторые из них, распахивая дверь пинком, заявляли с порога: «А я вспомнил. Да, раньше я был таким же, как ты. Я был как все. Жил с этой чертовой амнезией, с отбитой напрочь башкой и раной в сердце. Но теперь-то я вспомнил. Теперь я пробудился. И теперь я точно... абсолютно точно. Знаю. Знаю, где мы все очутились, как все устроено и как нам тут обустроить свою жизнь. Да-да, не только мне, но и тебе, и вообще всем нам». «Что? Ты слышал другие точки зрения? Другие ответы?» «Ну, знаешь ли, те, кто говорят по-другому, они все хотят тебя заболтать, занудить тебе голову и завести в самую глубь леса, в чащу, в бурелом, и там бросить. Одни это делают по скудоумию, а другие по злому умыслу. Остерегайся их и слушай исключительно меня. Заходит к тебе в квартиру один такой вот вспомнивший и говорит: „Мир вечен“. А из-за его спины уже другой вспомнивший выглядывает: „Нет, мир не вечен“. За ними в очереди третий восклицает: „Мир конечен“. Потом четвертый: „Мир бесконечен“. Тело и душа — это одно, тело и душа — это два. Душа бессмертна, никакой души не существует. Так и гомонят наперебой все вспомнившие. И что же тебе делать с ними, со вспомнившими? В разные свои годы ты был разным человеком. И иногда тебе очень хотелось поверить хоть кому-нибудь. Поверить, чтобы опереться на эту веру. Поверить, чтобы не было так страшно. Но большую часть жизни ты все-таки оставался человеком подозрительным и скептичным. А потому спрашивал их, вспомнивших и уверовавших: «А какие ваши доказательства? Вечный мир предъявить можете? Душу бессмертную показать? Да хотя бы пламенное сердце? Что вы мне книгой в глаза тычете? Может, ее писатель-фантаст вообще написал? Этот, как его, Дуглас Адамс? Или даже два писателя? Братья какие-нибудь?» Но спрос рождает предложение. Боль стремится к своему утолению. Экзистенциальная боль. Боль непонимания мира зовет в путь. В какой момент ты понял, что путь важнее цели? Да черт его знает. Кажется, ты много раз понимал, забывал, а потом снова вспоминал и понимал. И постепенно ты учился не спешить. Не спешить с принятием приготовленных для тебя кем-то ответов. И это, пожалуй, самое важное сакральное знание в твоей жизни. И самый полезный навык, который ты освоил за свою жизнь. Помнишь фильм «Интакто»? Не то чтобы шедевр, но одна сцена запала мне в память. Группа людей участвует в странном соревновании, кто окажется удачливей. Участвуют они в нем абсолютно добровольно, но как же оно происходит? Люди эти собираются в лесу, им завязывают глаза и руки, толкают спину и они бегут. Так быстро, как только могут. Впереди них бежит человек с открытыми глазами и кричит им «Вперед! За мной! За мной!». Сзади бежит другой, тоже с открытыми глазами, и подгоняет их «Быстрее! Быстрее! Быстрее!». И они бегут все быстрее и быстрее. А в лесу? Что имеется в лесу? Ну что? Деревья, вот что. В лесу растут деревья. Большие, толстые, с торчащими ветвями и сучками. И что же происходит с бегущими людьми? Время от времени кто-то из них встречается со своим деревом. Встречается с разбега, с разгона, с лету. Здравствуй, дерево. И выглядит это очень неприятно, ибо встреча эта сопровождается стуком разбивающихся лбов, хрустом сломанных носов, криками боли от вонзающихся в тело сучков. Неприятно на это смотреть и неприятно слушать. Неприятно, но поучительно. Поучительно, потому что увидел я в этой сцене метафору нашей человеческой жизни. Вот родился ты, шлепнули тебя по заднице, толкнули в спину и крикнули «Беги!». И ты побежал. Только ветер в ушах засвистел. Побежал в компании с миллиардами других, таких же, как ты. Побежал в компании с миллиардами таких же, как ты, внезапно очутившихся в этом лесу бедолаг. Побежал без разбору, без какого-либо видения и понимания, куда и зачем бежать. Все побежали, я побежал. Но кто же это делает? Кто завязывает нам глаза? Кто кричит и подгоняет? Да сам лес и делает. Ну или дух леса. Нечто, имеющее сотни рук и голосов. Голосом эволюции, пульсации аорт и каждой моей клетки лес ревет. Жизнь должна продолжаться. Жизнь должна продолжаться. Видишь эту самку? Немедленно передай ей свои гены. И меня не волнует, каким способом будешь ты ее обхаживать, уговаривать, завлекать, дарить цветы, водить в рестораны, или передашь свой генетический материал силой, или сдохнешь немедленно сам после передачи. Жизнь должна продолжаться. А чтобы твой энтузиазм не затух, я инсталлировал в тебя очень удобную программу под названием «Похоть». Так что крой собой все, что шевелится. Если ошибешься пару раз и покроешь, скажем, радиоуправляемую модель лунохода, ничего страшного. В следующий раз покроешь кого надо. Особым женского пола лес инсталлирует другую модификацию этой программы под названием «Найди лучшего». Но задача ее та же. Жизнь должна продолжаться и точка. Другими голосами, голосами экономики, политики, культуры, лес кричит мне: «Ты должен запасаться дровами, грибами, ягодами и прочими богатствами леса. Ты должен много всего иметь, чтобы сохранить потомство, чтобы выкормить его. Ты должен выжить во что бы то ни стало, чтобы опять же продлить себя, продлить в веках через своих потомков. Больше-то ты ни на что не годишься». Но уж для этого я, мать твоя, природа, сделаю все, чтобы выжать из тебя все возможное. и эхо разносит этот голос тысячи оттенков. Школа, 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 институт, 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 карьера, 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 деньги, 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 положение в обществе, Мерседес, БМВ, Феррари, изумруды, яхонты, бриллианты, яхты, седьмой айфон, восьмой мейлофон, насыщенные будни, богатая культурная жизнь. Какое сильное у нас тут эхо в лесу. Как? Тебе уже 35, а детей все еще нет? Как тебе 40, а собственного дома все еще нет? Как, ты не видел последнего фильма Паоло Соррентино? И что, не читал Дэвида Фостера Уоллеса? Не плавал с акулой Дэмиана Херста? И ты должен, 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 должен быть за левых или за правых, ну хотя бы посерединке, но должен. Как гражданин. Как почетный гражданин, ты должен заботиться о природе одной рукой, а второй рукой, не ведающий, что творит первое, ты должен участвовать в росте экономики и покупать, 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 покупать. И понимаешь, я ведь совсем не против всего этого. Я не против политики, денег, карьеры, дома. И, конечно, я совсем не против детей. Боже упаси, пусть дети будут. Что, мне жалко, что ли? И мне очень нравятся фильмы Соррентино. И не нравятся работы Херста. И у меня имеются определенные политические взгляды. И я хочу определенных политических перемен. И стараюсь беречь природу и не покупать лишнего. Я не против жизни во всем ее многообразии. Я не против леса, в котором очутился. Скорее наоборот, он мне очень интересен, этот таинственный лес. Я лишь против бега с закрытыми глазами, бега по инерции, непонятно куда и зачем. Я против забывания самых важных вопросов. Что это за лес? Кто я здесь, в этом лесу? И как мне тут жить? Чтобы не превращаться в автомат, в мертвяка из улитки на склоне. За что ты любил братьев Стругацких в детстве и юности? В первую очередь за то, что в своих книгах они не давали никаких ответов, но задавали вопросы. Они задавали их и уходили. Они оставляли тебя с вопросами, так, чтобы ты не засыпал, и продолжал искать, так, чтобы ты снимал повязку, то и дело, надеваемую на тебя природой, обществом, твоим собственным страхом, твоей тупостью, твоей жадностью, твоей похотью, твоей беспечностью, твоими привычками, твоими привычками, твоими привычками. Ты читал «Улитку на склоне», и, может быть, не понимая всего, ты все же улавливал главное послание. Я живу, вижу и не понимаю. Я живу в мире, который кто-то придумал, не затруднившись объяснить его мне, а может быть и себе. Тоска по пониманию, вот чем я болен. Тоской по пониманию. Это были мысли Перца, главного героя романа. И это были... также и твои мысли. Другие приезжают в лес, чтобы обнаружить в нем кубометры дров, или написать диссертацию, или получить пропуск, но не для того, чтобы ходить в лес, а просто на всякий случай. А предел поползновений — это извлечь из леса парк, чтобы потом этот парк стричь, не давая ему снова стать лесом. А тебе всегда было мало того, чтобы просто запасаться дровами в лесу, или писать о нем диссертацию, или превращать его в парк. Тебе нужно было понять лес. Однако всю свою жизнь ты наталкивался на невозможность понимания. Как и главным героям «Улитки», Кандиду и Перцу, тебе никогда не хотелось подменять понимание суррогатами. Но и понять ты тоже был не в силах. Они всегда подменяли понимание какими-нибудь суррогатами. Верой, неверием, равнодушием, пренебрежением. Как-то всегда получалось, что это проще всего. Проще поверить, чем понять. Проще разочароваться, чем понять. Проще плюнуть, чем понять. Непонятное всегда страшно. Хорошо бы научиться не бояться непонятного. Тогда все было бы просто. И ты учился. Всю свою жизнь ты учился именно этому. Не бояться непонятного. Научился? Нет. Но кажется, я научился двум вещам. Не бояться своего страха перед непонятным и тому, что процесс обучения никогда не прекращается. Я научился учиться не бояться быть потерянным в лесу. Но процесс обучения непосредственно связан с остановкой в беге. Невозможно бежать, как оглашенный по лесу, с завязанными глазами, слушая только подгоняющие тебя крики, и одновременно учиться. Невозможно изучать лес на бегу, да еще и с завязанными глазами, особенно если эти подгоняющие голоса звучат не только снаружи, но и внутри моей головы. Или внутри моего желудка, или внутри моего полового органа, такого одинокого и бесприютного. Да, сложность состоит в том, что эти кричащие голоса звучат в основном не снаружи меня, а внутри меня. Они все во мне. Мои родители со своими причудами, со своими травмами, со своими страхами и болью, все общество с его культурным наследием и грешный мой язык с его уникальным способом описания реальности. И, конечно, природа-мать. Биология с ее миллионами лет развития. Вся жизнь во мне, которая то что-то трещит скороговоркой, то интимно нашептывает, то криком кричит и дергает за мои ниточки. Я не отделен от всего этого. Я все это и есть. Я... Все эти голоса. И незнакомый мне и такой страшный и манящий лес — это и есть я. И мне нужно как-то договориться с самим собой. Мне нужно сделать так, чтобы голоса договорились. Мне нужно установить хоть какой-то порядок в этом хаосе. И тишину в гомоне голосов. Но как? Что я могу сделать? Остановиться. Для начала нужно остановиться. Вот прямо сейчас сделать вдох и выдох. В этом и есть ключ. Чтобы голоса договорились, нужно, чтобы они услышали друг друга. Нужно остановиться и нужно организовать для них голосов пространство. Вообще-то, как у крайне обусловленных своими обстоятельствами существ, у нас не так-то уж много возможностей. У нас не так-то много свободы. Но у нас, если мы психически более-менее здоровы, точно есть свобода выбора, куда направить внимание, на что направить внимание. И у нас есть свобода перестать быть автоматом. Хотя бы на 0.5%. Хотя бы на минутку. И перестать бежать. И остановиться. Прямо сейчас. Остановиться и осмотреться по сторонам. Нужно сказать себе «стоп». Нужно сказать всем голосам «хватит орать на меня».
Нужно снять повязку и сесть на пенек. И просто сидеть полчаса. Сидеть, смотреть и слушать. А вы, голоса, можете орать сколько вам угодно. Я с места не сдвинусь. Потому что, во-первых, мне нужна передышка. Мне нужен отдых от бега и от вас. А во-вторых, мне нужно побыть с собой, собраться с мыслями. Мне нужно вас всех собрать. Мне нужно себя собрать. Мне нужно собраться. И пусть весь мир подождет. И ты знаешь, что выясняется чаще всего? Выясняется, что пока я сижу, лес-то точно никуда не убегает. Лес тоже ждет. Лес сам по себе тоже никуда не торопится. И выясняется, что я никуда не опаздываю в этом лесу под названием «Моя жизнь». И все эти голоса, подгоняющие и подбадривающие меня, это лишь эхо. Эхо тысячи раз отраженное от деревьев. И вот, остановившись, я могу оглядеться по сторонам и признать факт, что да, я действительно очутился в сумрачном лесу, и уже давно. Да, я потерялся тут, заблудился. Но, может быть, нестись по нему, как угорелый в повязке на глазах, и нет особого смысла? Может быть, я могу не спеша глядеться по сторонам и даже влезть на дерево, чтобы посмотреть сверху? Спросить себя. Так, ну ты как вообще? Как ты сейчас? Как ты себя чувствуешь? Оглядись, где ты сейчас? Где ты находишься? Как будто бы смс себе послать или сообщение в мессенджере. Ты где? И ответить себе же. Я в трудном экзистенциальном положении. Я очутился в сумрачном лесу. Окей, молодец. Молодец, что остановился и снял повязку. Это уже полдела. Так, а что ты видишь перед собой? Траву, деревья, мох. Вамху я. А вот и грибы, вот ягоды, вот медвежье дерьмо. Да, ты знаешь, к какому бы тебе я сейчас не обращался, 10, 20, 30 или 40-летнему, я могу сказать тебе одно. Я по-прежнему не знаю, что это за лес. Но теперь я хотя бы вижу лес. И я по-прежнему учусь не бояться непонятного. И я могу слушать голоса леса. И учиться отличать один голос от другого. И учиться прислушиваться к каким-то из них. А какие-то учитывать, но игнорировать. Да, лес бесконечен. Да, он таинственен. И эту тайну мне не разгадать никогда. Ибо я конечное существо, а лес бесконечен. Но я могу ее прожить, эту тайну. Жизнь — это не загадка, которую нужно разгадать, но тайна, которую можно прожить. Этот лес можно проживать как тайну, мгновение за мгновением. Но для этого нужно не нестись по нему, сломя голову в повязке на глазах, реагируя лишь на подгоняющие голоса. Нужно идти по нему не спеша, с открытыми глазами, внимательно всматриваясь в него, чувствуясь, слушаясь, вдыхая его аромат. Теперь я могу вдыхать аромат леса, аромат жизни, с ее болью, с ее смятением, смущением, потерянностью, но и с ее пронзительной красотой, с ее глубочайшей непостижимой тайной. Наша жизнь — росинка, пусть лишь капелька росы, наша жизнь. И все же... Это стихотворение написал японский поэт Исса, когда у него умер сын. Понимаешь? Это стихотворение на смерть сына. Практика. Где бы вы сейчас ни находились, что бы вы ни делали, давайте просто оглядимся по сторонам и встретимся с тем, что есть сейчас. Как это выглядит? Что видят сейчас ваши глаза? Какие формы, какие цвета? Если мы не будем давать этому оценок, хорошо это или плохо, а просто отдадим себе отчет. Вот такую форму я вижу. Вот такой цвет. Такой оттенок. А если переведу взгляд на другой объект, появится другая форма. Другой цвет или другой оттенок. А если сейчас мы переключим внимание и немножко послушаем мир, как он звучит прямо сейчас. Сейчас в вашем мире, в вашем времени, в вашем мгновении больше тишины или больше звуков? Как играют друг с другом звук и пространство? А сейчас давайте переключим внимание, вдохнем воздух и почувствуем его, его аромат. Может быть, у вас там, где вы находитесь, этот воздух пахнет интенсивно, а может быть, этот аромат едва-едва уловимый. Может быть, у вас насморк, и вы вообще ничего не чувствуете. Неважно. Важно, что мы можем вдохнуть воздух.
И затем мы можем пойти за этим дыханием, за вдохом и почувствовать его. Почувствовать сам вдох, как он течет в теле. И как он доходит до своего пика, и из него рождается выдох. Мы можем почувствовать, как дыхание движется в нас. Как дыхание движет нами. И также мы можем обратить внимание на другие ощущения тела. В той позе, в той форме, в которой вы находитесь сейчас. Вы лежите, сидите, стоите, идете. Вы сейчас находитесь в какой-то позе. И если вы не в космосе, то тело ваше опирается на что-то, и оно чувствует гравитацию, притяжение к Земле. И как переживается это ощущение? Чувство веса, чувство опоры. Где именно вы его чувствуете в большей степени? Какие еще есть ощущения у вас сейчас, кроме дыхания, чувства опоры? Как вы ощущаете себя в пространстве? Какие ощущения возникают в разных частях тела, то там, то сям? Где-то тепло, где-то прохлада, где-то покалывание, где-то давление. Где-то открытость, где-то сжатость, где-то может быть боль, а где-то приятные ощущения. Приятные, не очень приятные, может быть совсем неприятные. Ощущения разные, но они текут и меняются. И мы можем немножко побыть с этим течением ощущений, с их постоянной, неизбежной трансформации, с их потоком. И при этом мы можем не терять из внимания слушание мира, чувствование его ароматов, видение. Мы можем просто открыться через все каналы восприятия, открыться всеми органами чувств к тому, что происходит сейчас, как я переживаю сейчас мир, как я переживаю сейчас свою жизнь, прямо сейчас, вот этот вдох и этот выдох. Контакт с этим объектом, который я вижу. Этот звук или эту тишину. Как я все это переживаю прямо сейчас? И это переживание этого сейчас, в той полноте, которая доступна мне сейчас. Разве это не чудо? Разве это не тайна, что я могу осознавать это? Я могу встречаться с этим. Я могу переживать, что я живой,
прямо сейчас. И я осознаю эту жизнь прямо сейчас. Разве это не таинственное место? То место, где я прямо сейчас. Сознание. Кажется, так называется это место.